Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Приветствуем вас, дорогие наши братья и сестры, в прямом эфире православного радио «Радонеж». И поздравляем с праздником святителя Филарета, митрополита Московского. В этот морозный, снежный декабрьский день, когда вспоминается русская поговорка «Студен декабрь, год начинает», год кончает, зиму начинает, мы встречаемся с вами на волнах радио «Радонеж» со старшим священником и духовником Алексеевского женского монастыря, членом Союза писателей России, протоиереем Артемием Владимировым. Батюшка, благословите.
Бог благословит вас, и поздравляю вас, друзья, с наступающим с субботы на воскресенье праздником введения во храм Пресвятой Богородицы.
Наш эфир прямой, поэтому мы ждем ваших звонков по телефону 959-59-39, код Москвы 495. СМС-портал для ваших СМС-сообщений 5522. После слова «Вера» через пробел пишите ваш вопрос. У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом Роман Столопов. Сегодня многие с большим вниманием слушали 13-е послание главы нашего государства Федеральному собранию, которое уже широко обсуждается в средствах массовой информации. Батюшка, была ли у вас возможность ознакомиться с этим посланием? Что вам особенно запомнилось и легло на душу? На что вы обратили внимание в первую очередь?
С выдержками и тезисами, из которых явствует, что тон нашего президента спокойный, выдержанный, чуждый всякой аффектации, сам за себя говорил, как и красный пасхальный галстук, о том, что Россия преодолела вызовы, отразила стрелы, на нее направленные, экономика ее в клочья не порвана. Мы явили всему миру нашу волю защищать мир, и, соответственно, мы вступаем в эпоху стабильности, которая, впрочем, исключает всякое расслабление чиновных, должностных лиц, в первую очередь и граждан России, обывателей во вторую. То, что преимущественно президент остановился на внутренней жизни страны, есть знак, что наша страна, наше Отечество твердо держится на своем основании, и нет никаких причин для паники, как этого хотели бы некоторые наши оппоненты и внутренняя нездоровая оппозиция. Это вот в общих чертах. Я не являюсь первым специалистом в стране по вопросам политическим и хозяйственным, но хочется уповать, что наш национальный лидер будет жив-здоров, и до середины второй декады 21-го столетия будет крепко держать штурвал управления в своих руках.
Я думаю, что многим моим слушателям, конечно, пришлось по душе, что акцент был сделан на то, что наше общество сплотилось вокруг идеи патриотизма и нравственных ценностей, и это ставится в главу угла нашей внутренней и внешней политики.
Да, безусловно. И будем сегодня, друзья, в прямом эфире беседовать с вами обо всем понемножку, пользуясь случаем обсудить послание президента. Напомню вам, что 8 декабря, в четверг, в Белом зале Доме кино, 18:30, состоится очередное собрание «Беловежский заговор. 25 лет спустя». Вечер из цикла «Возвращение на родину» вас ожидает. Собрание экспертов, государственников, среди которых господин Михеев, представитель президента в Крыму, господин Шемякин, выдающийся киновед, который рассказывает о подвижниках русской культуры 90-х годов, спасавших отечественное кино от разорения. Врач России, заслуженный врач России Шестопалов, писатель, публицист господин Казанцев. И речь пойдет о том, как 25 лет тому назад, вопреки воле народов Советского Союза, рухнула эта огромная держава, и наступило страшное время распадения связей вековых, страшное время оскудения русского народа, падения нашего культурного уровня, когда враг уже должен был бы справить тризну на костях великой России. Но те, кто посещали замечательную выставку «Россия. Моя история» в Манеже, выставка эта переезжает на ВДНХ, видели, как залы, где подобно раскрывалась тайна беззакония, хрущевская зала, особенно зала Горбачевская, Ельцинская, где, проходя мимо экспонатов, читая цитаты, смотря фильмы, мы видели, как осуществляется заокеанский план разорения нашей земли. Затем последняя зала как будто вдыхала силы в умы и сердца внимательных посетителей выставки. Действительно, хотя еще не собраны камни, разбросанные в предыдущие 25 лет, хотя еще развалины или, так скажем, разрушенная слаженная система образования, медицины. Кстати, о них сегодня упоминал наш президент. Культура, загнанная куда-то под плинтус, выражаясь современным языком, все еще мы не преодолели эти последствия революционной перестройки, разрушившей отлаженную жизнь страны. Тем не менее, есть основания для надежды, и на этом вечере, очевидно, я веду сейчас речь о встрече 8 декабря, Беловежский заговор, 25 лет спустя, мы услышим и оптимистические прогнозы, осуществление которого зависит, безусловно, от каждого из нас, от нашей любви к Матери Церкви, к России, от нашей готовности трудиться на их благо.
А мы слушаем первый вопрос в прямом эфире. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Артемий, с вами говорит Николай.
Привет.
Хотел бы вас поинтересоваться, два вопроса. Во-первых, почему вот на иконе, скажем, преподобного Сергия Радонежского он благословляет двумя перстами, но почему вот ближе к нашему времени, скажем, во времена Серафима Саровского стало преобладать вот троеперстие для крестного знамения? Вот. Как бы вот хотелось бы еще более уточниться, а где вот, ну скажем, где она более истинна, в двух перстах или в трех? Вот это вопрос по старому вот обряду и новому. Вот в чем дело, почему стали креститься тремя перстами, это первое. И второе, вот хотел вас спросить по поводу вот книги апокрифу, то есть вот Еноха. А вот как церковь к нему относится, вот к этому апокрифу вот из Старого Завета? Оно ведь в некотором плане, ну, как бы перекликается с откровением Иоанна Богослова. Что вот у церкви, вот какое мнение касательно вот этой книги Еноха?
Благодарю вас. Ну, что касается так называемого апокалипсиса Еноха, не случайно вы употребили слово «апокриф», то есть писание отреченное, писание, которое в полном объеме не может быть принято соборным разумом церкви, ибо текст этого древнего произведения представляет собой некую контаминацию, смешение как подлинных словес духа, разума и истины, так и привнесенных фантазии, фольклорным началом. Соответственно, работа с апокрифами – это очень сложный текстологический труд, который осуществить могут только специалисты. А считать в полном объеме апокриф от Еноха или иной какой назидательным чтением нельзя. Церковь не принимает его, не считает его назидательным чтением по причине смешения истины и вымысла. Но мне приходилось читать богословские труды по библеистике, где ученые еще 19 столетия осторожно ссылались на апокалипсис Еноха, пророчество о последних временах, именно потому, что при сличении откровение Еноха с откровением святого Иоанна Богослова можно было, сопоставляя оба текста, вычленять из откровения Еноха здоровое ядро. Что касается способов наложения на себя крестного знамени, вам хорошо известно, дорогие радиослушатели, что никогда это не было предметом догмата, и церковная археология свидетельствует, что в глубокой древности крестились одним перстом, чтобы утвердить в сознании вчерашних язычников истину о том, что един Творец неба и земли. Во времена христологических споров крестились где-то двоеперстием в знак того, что во Христе две природы, божественная и человеческая, соединены в едином божественном лице, неразлучно, неслиянно, нераздельно и неизменно. Впрочем, мы находим кое-где и троеперстие, в частности, на русской почве Киево-Печерских пещерах, в этом избранном уделе Богородицы и святых мощами почивающие нетленно, в том числе праведный святой Илья Муромец сложил руки в троеперстие. Двоеперстие, как показывает исследование за некоторое время до царствования Алексея Михайловича Тишайшего и патриарха Никона, получило относительное распространение у нас на Руси, в то время как в Греции крестились тремя перстами, а Греция – страна непрерывающейся христианской традиции, начиная с раннего Средневековья. И, как прекрасно сказал преподобный Серафим Саровский, то, что наша церковь вселенская приняла и утвердила, даже относящаяся к уровню обряда, а не вероучительному уровню, догматическому, должно быть любезно христианину. Поэтому и двоеперстие, и троеперстие, если рассматривать их как модель, с помощью которой христианин хочет запечатлеть в своем уме и сердце две главных богооткровенных истины о триединстве божества, единстве божества в трех лицах поклоняемого и о богочеловечности Иисуса Христа. Обе этих модели адекватно эту истину запечатлевают несколько разным способом, но мы, как овцы стада Христова, послушные Вселенской Церкви, приняв троеперстие от наших отцов и дедов, смотрим снисходительно, как учит нас Церковь, на глаголемых старообрядцев, потому что есть особые нормативные церковные акты, которые дозволяют немощным чадом церкви держаться за то, что они почитают за, так сказать, старые обряды, лишь бы не хулили матери церковь, не отметались от священноначалия и были органичными частями и членами Вселенской Церкви. Это так называемое единоверие. Поэтому копий ломать по этому поводу не нужно, а нам, православным, при общении с нашими братьями единоверцами, предпочитающими дониконовские обряды и обычаи богослужебные, должно помнить слова святого апостола Павла: немощного в вере принимай без спора о мнениях.
Завтра многие москвичи будут иметь возможность молиться на литургии вместе со Святейшим Патриархом в Храме Христа Спасителя и приложиться к мощам святителя Филарета Московского, чью память завтра мы отмечаем. Современники святителя Филарета говорили о нем как о великом и в малом, и говорили, что пройдут века, и имя его возрастет необыкновенно. Батюшка, не пришло ли сейчас это время для того, чтобы вникать в произведения и сочинения святителя Филарета, которые необыкновенно актуальны в наше время?
Безусловно, ведь он, как истинный богослов, имевший ум и сердце просвещенными действиями Святого Духа, не особенно заботится об актуальности и злободневности, ибо предмет его размышлений и молитв – это не только земное приходящее, не столько временный план, сколько вечность. Единственное, что, если изучать митрополита Филарета в подлиннике, как и его современника Александра Сергеевича Пушкина, во многом отразившего в себе русское национальное самосознание, для этого уже требуется определенный уровень культуры, уровень вхождения в русскую традиционную культуру и, прежде всего, в ее язык, язык 19-го столетия, что предполагает определенную начитанность, книжность как в духовной литературе, вышедшей из-под пера русских святителей XIX века, так и в светской художественной литературе. Но то, что митрополит Филарет обращается как будто к сегодняшнему времени, это несомненно. Почитаем его замечательные слова пред пасхальными торжествами, произнесенные особенно о Великой Пятнице. Почитаем ли его поэтическое, в подлинном смысле художественное слово, гимн Лавре преподобного Сергия, как будто бы вы смотрите киноленту, шаг за шагом входя в этот благословенный удел Святой Руси. А что сказать об учении о государственности митрополита Филарета в наше время, когда находится немало полуобразованных людей, содействующих раскачиванию остатков христианской государственности, учение митрополита Филарета о скрепах, связующих верхи и низы, о самом принципе божественном, что есть высшие и низшие, о том, что вы в государстве, в идеале царствуют не классовые антагонистические, противостоящие друг другу интересы, но связует любовь и единомыслие всех членов общества. Это сегодня действительно магистральное направление мысли русской религиозной философии, и митрополит Филарет в этом смысле является по праву один из столпов русского благочестия, святых отцов церкви, которые, живя в XIX столетии, имели единство жизни со светильниками православия, жившими в предыдущей эпохе.
Вот, читая произведения, в частности, небольшую книгу «Великие в малом», московский Филарет, московский митрополит Филарет, можно рассмотреть некоторые его высказывания, которые, мне кажется, дают ключ к пониманию и нашего времени сегодняшнего. Вот, в частности, святитель Филарет писал: «Для века сего недовольно действовать справедливо, надобно иметь осторожность, чтобы буквой закона и формой не вооружить против правды». Батюшка, как это можно было бы сегодня истолковать?
«Для века сего
недовольно действовать справедливо, надобно иметь осторожность, чтобы буквой закона и формой не вооружить против правды».
Видимо, митрополит Филарет говорит о двуединстве правды и любви. Человек, имеющий чувство правоты, опирающийся на традицию, между тем не должен рубить шашкой на голову. Вот посмотрите на нашего президента. Я, между прочим, часто размышляю о стиле его управления, стратегии, тактики, которую он провозглашает. Как выгодно его метода отличается от каких-то весьма красноречивых, но достаточно брутальных метод. Посмотрите, как он мягко и вместе с тем твердо предупреждает тех своих сотрудников, которые вместе с ним не хотят созидать, но пользуются служебным положением в корыстных целях, что это путь в никуда. Посмотрите, как он гуманен в отношении правонарушителей. И не потому, что ему не хватает политической воли, но потому, что он понимает, что его пафос, его деятельности, сплочение общества, утверждение колеблющихся, он воистину старается дать человеку раскрыться до конца, не желая, чтобы тот ушел с исторической арены как разрушитель. И в этом смысле осторожность, соединенная с решимостью, готовность действовать прямо и откровенно тогда, когда промедление смерти подобно, это воистину божественное совершенство, которое преломляется в человеческой личности как добродетель стратега, желающего всех приобрести и никого не потерять.
А вот другая фраза тоже сказана, как будто про наше время: «Век сей лукав, чистому добру неохотно верит, случай к нареканию и клевете ловит жадно».
Да, действительно, совершенно верное замечание о клевете, которая издревле была одним из самых мощных оружий в руках сил разрушителей. Помните, как сам царь Давид молился: «Избави меня, Господи, от клеветы человеческой, да сохраню заповеди Твоя». Один из крупнейших лидеров масонства 19-го столетия, относясь к ордену иллюминатов, такой политический клуб, который ставил пред собой цель разрушения христианских монархий, говорил: «Клевещите, клевещите, от клеветы всегда что-нибудь достанется, то есть какой-то темный след, который обыватель, как родимое пятно, принимая в сердце, уже не в состоянии доискаться до правды, раскопать которую совсем нелегко. Может быть, на этом основываются, в частности, и те силы, которые себя отождествляют большим искусством, но на деле проводят совершенно планомерный поход против отечественной культуры и духовных ценностей. Вот, скажем, сейчас должен выйти на экраны фильм режиссера Андрея Кравчука, того самого, кто создал фильм «Адмирал», историческая драма «Викинг», художественное произведение, созданное по повести временных лет. И там князь Владимир представлен в языческий период его жизни, помимо того, что храбрым и брутальным воином, еще и распущенным человеком. Грехи такие, конечно, наверное, имелись в жизни язычников, не просвещенных Евангелием. Но согласитесь, сегодня эротические сцены представлены, справедливости ради сказать, две версии: 12+, то есть для отроков, и 18+, 18 и выше. Но представить видеообраз равноапостольного князя Владимира, чья фигура сегодня высится на Боровицком холме в виде какого-то развратника, это, конечно, месседж, посыл чисто сатанинской направленности, потому что именно эта постельная сцена со всем буйством и натурализмом, снятая режиссером, который без подобных сцен обойтись не хочет и не может, отравит всю бочку с медом. Не случайно святейший патриарх обратился, точнее, в редакцию «Русской народной линии» поступил образец письма на имя святейшего патриарха Московского с просьбой повлиять на удаление из фильма эротических и неоднозначных сцен с участием главного героя, святого великого князя Владимира, крестителя Руси. В интернете, в «Русской народной линии» посмотрите на образчик такого письма, где заполнивший это письмо просит вырезать откровенные эротические сцены из данного фильма и таким образом предлагает суд сломать эту картину. То же самое мы уже с вами говорили о фильме «Матильда». Там тоже есть, несомненно, разрушительный посыл, потому что падшая природа тотчас склоняется к нечистоте. Помните, свинья грязь найдет, так говорил в старину наш народ. И эта грязь представлена в фильме, в то время как, скажем, один из крупнейших историков династии Романов, доктор исторических наук, автор монографии о государе Николае II Александр Баханов, утверждает, что на основании изученных им документов самого романа между Николаем Александровичем и госпожой Ксюшинской не было. Об этом можно судить по письмам государя сестре Ксении Александровне. Сам брак государя с Александрой Федоровной был основан на искреннем чувстве любви. Эта искренность подтверждается многожды. Государь уже после свадьбы никогда не виделся с упомянутой балериной, а та, между прочим, после обручения наследника отправлял в невесте цесаревича анонимные письма, очерняющие авторитет государя, что само по себе весьма красноречиво. Как бы то ни было, Александра Федоровна сразу оправдала своего избранника, поблагодарив его за искренность. Он поведал, что на его адрес пришло письмо упомянутой танцовщицы, и никогда их взаимная любовь не омрачалась ни малейшей тенью подозрения. Итак, пусть кто-то будет рассматривать этот фильм как художественное произведение, а режиссеры ведь... Нам это хорошо известно, как хотят, вертят историческими сюжетами и вольны придать самый разный флёр тому или иному факту. Тем не менее, совершенно справедливо в этом проекте письма, который предлагается направить нами святейшему патриарху, содержится такой фильм, такой тезис. Я, как православный человек, считаю, что любой святой русской православной церкви не должен визуально изображаться в нецеломудренном эротическом виде. Ведь это является всегда вольным и невольным кощунством. Нельзя с этим не согласиться, и сразу можно сказать, что и господа Константин Эрнст, по-моему, владелец одного из каналов нашего телевидения, Анатолий Максимов, генеральный директор прокатчика картины, Павел Степанов, они чужды матери церкви, чужды святыни, равно как и господин учитель, сама фамилия его может обрести еще буквочку «М» впереди учителя, потому что эти сцены, безусловно, будут мучительно неприятны для людей, имеющих маломальское благословение, благоговение перед русской историей.
И все это может внести тот раскол, о преодолении которого говорил сегодня наш президент в своем послании. Раскол в нашем обществе. Мы слушаем следующий вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Слушатель пока не готов задать свой вопрос. Мы продолжаем и... В свете того, что было сказано, батюшка, вами только что, хотелось бы напомнить еще одно высказывание митрополита Филарета, чтобы подвести некую черту. Он говорил: «Для чего охранители не единодушны и не деятельны, когда противники единодушны и деятельны?» Хотелось бы, чтобы и охранители наши были таковыми и смогли защищать честь своих героев. И
об этом сказано в Евангелии. Сыны века сего, догадливее сынов света в своем роде. Впрочем, в аду порядка искать не приходится. Подлинного единомыслия не может быть в партии и стане разрушителей. Чем, кстати, и воспользовался наш президент, благодаря деятельности которого сегодня старушка Европа и отживающий свой век американские штаты, век мирового гегемона, сегодня находятся в глубоком кризисе, расколотые множеством противоречий, хотя все они поначалу были едины в своей оппозиции российской державе.
Мы слушаем вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Александр вас беспокоит. Батюшка Артемий, ведущий. Желаю вам духовного, телесного здоровья, прежде всего.
Благодарю.
Батюшка Артемий, я к вам как-то обращался по поводу вопроса о каллиграфии, может, вы помните?
Было.
Да, у меня такой вопрос к вам. Вот известный голландский живописец Иероним Босх, видимо, вам знаком, он пишет картины, писал картины, у него полотна есть, все. Вот у меня к вам такой вопрос. Можно ли по этим полотнам детям, ну, отроческого возраста, что-то объяснять или нельзя? Спасибо большое.
Я бы не рекомендовал, если речь идет о совсем нежном возрасте, о младшей школе, потому что дети очень впечатлительны. Мы только что говорили об отрицательном воздействии художественного образа, насыщенного энергией страсти, гнева и особенно похоти. Даже взрослому человеку трудно избавиться от навязчивых мыслей, трудно восстановить мир души, если он всмотрелся как не следует в ту или иную постельную сцену, да к тому же с таким циничным натурализмом, преподанную, как это сегодня принято у господ режиссеров, не желающих обходиться без жареного, воздействующих на грубые инстинкты зрителей «хлеба и зрелищ», кричала некогда толпа язычников, а так и сегодня апеллируют иные деятели массового искусства к этой низшей стороне человеческой природы. Так что же сказать о детях? Сегодня ко мне подошла одна православная учительница, очень молоденькая, еще не вполне опытная в православном учебном заведении, и говорит: «Батюшка, вот я вела классный час, и должна сказать, что дети как следует не смогли сосредоточиться на моем уроке. Что мне делать?» А какая была тема классного часа? Я вела классный час о мытарствах. Мытарствах, то есть загробных истязаниях души от падших сил при восхождении к престолу Божьему православного христианина. Ну как же можно детям... хотя с ними можно говорить о вечной жизни, о кончине, о приготовлении к исходу. Но как же можно расписывать эти 20 мытарств, сосредотачивая их внимание на том, как терпит неочищенной исповедью и покаянием душа за гробом от воздействия темных сил? Это просто не посильно для ума и сердца юного нежного создания. Поэтому предоставим, дорогие друзья, Босха искусствоведам, писатели таинственный. Наверняка есть исследования о том, в каком именно он состоянии находился, черпая в глубинах собственной души основу для материализации этих образов. Конечно, со старшеклассниками можно говорить о страстях человеческих, иллюстрировать сюжетами из Босха те или иные наши положения, но везде нужна большая деликатность и любовь к бессмертной человеческой душе, которая любовь, и подсказывает нам, что такое хорошо, что такое плохо в педагогическом искусстве в частности.
Мы слушаем вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Говорите, пожалуйста. Батюшка Артемий, вот о постах православной церкви я знаю. И, допустим, знаю, что у протестантов нет постов. А вот хоть немножечко о постах католической церкви можно хоть узнать? Хоть немножечко.
Да вы поезжайте, дорогой, куда-нибудь во Францию или в Германию, где немало осталось католических храмов, и познакомьтесь с бытовой жизнью католиков. Вы увидите, что представление о постах у них весьма и весьма условное. Разве только что Великую Пятницу перед Рождеством Христовым как-то они себя ограничивают. Я сейчас не касаюсь жизни отдельных монашеских орденов, где может быть весьма строгий аскетический устав, но мы говорим о горожанах. И в основном приготовление к Рождеству и Пасхе имеет у них чисто такой прикладной характер, украшаются дома, пекутся какие-то кондитерские изделия. Все это напоминает утренник в детском саду, когда, готовясь к тому или иному гражданскому празднику, воспитательницы вместе с детьми вырезывают всякие звездочки, снежинки и веселятся, радуются так по-детски. Ну, к сожалению, государственная жизнь сегодня Европы настолько принесена в угоду антихристианским течениям, что сегодня мы уже практически не найдем на площадях больших городов вертепов, как свойственно было им когда-то ставить, скульптурки, изображения святого семейства, даже елка сегодня подвергается уже гонению, потому что не большевики, а откровенно антихристианские элементы в политических элитах вносят в правовое поле Европы за запреты, связанные с христианской символикой. Поэтому особенно вам нечего мне рассказать о посте в католической традиции. Дай Бог нам, дорогие друзья, хранить верность и духу, и букве Матери Церкви, и это время с толком использовать для очищения ума и сердца, для стяжания Божьей благодати. Однако рождественский пост у нас настолько изобилует праздниками, среди которых, скажем, День святителя чудотворца Николая, отмеченный послаблением в посте, вкушением рыбы, вина, елея. Такой праздник позволяет нам уже предвкушать Христово Рождество Николы Милостивый, который Никола святитель, который никого не оставляет без тайных и явных подарков. И мне хотелось бы, дорогие друзья, напомнить вам, что в Никольский вечер в концертном зале «Космос» состоится праздничное собрание от нашей Алексеевской обители. Я так и назвал его «Вечер перед Рождеством Христовым». Будет представлена новая книга вашего покорного слуги, сказки, поэтические сказки для детей и взрослых с участием прекрасных исполнителей, орфистки, флейтистки, виолончелистки и, что особенно приятно, от руковиц из Академии балета, одно из лучших заведений образовательных в стране, специализированных. Они будут помогать мне вести свой рассказ о победе добра над злом. Для тех, кто интересуется, благотворительные купоны еще имеются у нас в лавке Алексеевского женского монастыря, храм всех святых, 2-й Красносельский переулок, дом 7. Можете воспользоваться контактным телефоном. Запишите его, пожалуйста, 8-916-225-09-62. 8-916-225-09-62. Буду ждать вас, как самых дорогих гостей, 19 декабря в 19:00 в концертном зале «Космос», проспект Мира, 150.
А мы приближаемся к еще одному празднику, 20-му празднику введения во храм Пресвятой Богородицы. Батюшка, в чем суть введения Бога от Роковицы во святое святых Иерусалимского храма? И в чем заключается наше соучастие в этом праздничном событии?
Все праздники достаточно таинственны, и за внешний их конвой должно разглядеть духовное содержание. Матерь Божья обретает, как голубица находит свое гнездо, то святое место, в тиши которого она будет воспитываться, приуготовляя себя к явлению архангела Гавриила, к тайне Благовещения, к великой тайне Бога воплощения. Так вот и мы не должны гнушаться или бояться уединения, впрочем, понимая, что восхождение на высоты жизни во Христе требует постепенности. Как Бога от Роковицы восходил с одной ступенечки на другую, так и мы входим в храм собственного сердца, осваивая добродетели смирения, молитвы и любви.
Мы слушаем нашего радиослушателя. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня такой вопрос. Если до начала поста остались продукты, которые, вот они не постные, то, ну, что-то можно положить в морозилку, что-то нельзя положить в морозилку, то меньший грех – это вот выкинуть их, или же…
Милый, ну как можно выкидывать продукты, когда сегодня около любого вокзала вы найдете даже в переходах метро поберушек и старушек, с трясущимися от старости руками, они будут рады принять от вас любую лепту, уж тем паче какие-то продукты. Ну, как можно нам с вами уподобляться тем рестораторам французским или американским, которые по уставу обязуют персонал выкидывать самые качественные продукты вечером, если они остались невостребованными, стало быть, завтра уже будут второй свежести, или не съеденное блюдо заказано и не съедено, в то время как малые братья Христа, нищие, обездоленные, ходят вокруг и около и облизываются, не имея возможности попользоваться от этого пира. Ну, о чем идет речь? Все будет взято и принято во славу Божию, когда вы, аккуратно, может быть, запаковав эти уже ненужные вам продукты, поскольку вы поститесь, за милую душу раздадите, да хоть соседям вашим.
Нам пришел вопрос на СМС-портал. Спрашивают, надо ли делать замечания на улице и в метро парочкам, обнимающимся и целующимся детям-подросткам?
Смотря по тому, кто вы и что вы. Если вы сами мама со стажем, с жизненным опытом, ну, конечно, это безобразие. Такая распущенность является началом шизофрении, своего рода экзибиционизма, то есть потери полной стыдливости, не говоря о том, что подростки, опережая время, сами сжигают свое сердце и так вот, отдавая себя в лапы уличного разврата, теряют шансы на создание счастливой семьи. И мы в России, которая называлась некогда домом Пресвятой Богородицы, конечно, не можем равнодушно смотреть на все эти проявления вакхического веселья, но только любое замечание нужно уметь делать. Все равно нужен и такт, и какая-то энергия сострадания, милости, сочувствия, не с тем, чтобы бить по головам нагайкой, но с тем, чтобы и не обидеть людей, которые иногда, конечно, демонстративно по своей глупости, веслоухости, ограниченности действуют, а иногда и просто по всякому отсутствию, малейшему отсутствию культуры.
Мы возвращаемся к теме нашей вот праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Один из богословов XX века писал, что он сомневается в том, чтобы исторически в Древнем Иерусалимском храме действительно могло случиться такое событие, что во святая святых была введена Дева, Пресвятая Дева. Что святая святых – это глубина богообщения, которую храм исторически собой изображал.
А кто писал?
Митрополит Антоний.
Антоний какой?
Сурожский.
Ну, митрополит Антоний Сурожский. Он, как известно, был харизматичным человеком и пользовался очень большим авторитетом, но в отношении церковного предания был достаточно свободен. Достаточно свободен, и иногда его действия, я в данном случае ни в коей мере не хочу бросить тень на память известного миссионера и проповедника, но иногда его широта воспринималась окружающими его прихожанами очень двойственно. Ну, например, причащение младенцев, крещенных в инославии, в лоне православного храма. Проповедь о любви – это одно, но любовь Христова не бесчинствует, как говорит апостол Павел. И в этом смысле никто, ни патриарх, ни митрополит, ни епископ, ни священник не должен по широте своего сердца пренебрегать такими правилами каноническими, которые предписывают сначала воссоединить с православием инославного человека, а затем уже сподоблять его принятием святых Христовых тайн. В этом смысле высказывались и высказываются до сих пор суждения, ну, что как это может быть, и прочее, и прочее. Это, наверное, нововведение раннего Средневековья. Я предлагаю ознакомиться теми, кто сомневается относительно исторической канвы праздника введения, познакомиться с очень интересными размышлениями замечательного библеиста, преподавателя московских духовных школ, архимандрита Алипия, фамилию даст Бог вспомнить, хорошая такая фамилия, он преподает древнееврейский язык, является специалистом по церковной археологии, где тот раскрывает свое видение, как понимать и осмыслять историческую канву праздника, в которой он совершенно не сомневается. Тем паче, что, внимательно читая канон утренний, мы, исследуя этот текст, помазанный благодатью Святого Духа, находим глубочайшие отражения глубочайших истин, высочайших истин догматических, применительно к этому тексту, истин Боговоплощения, таинство, которое совершалось в душе Пресвятой Богородицы, избранного орудия промысла Господня. И поэтому так вот отметать одним мановением церковное предание, которое вошло в богослужебный текст, это, конечно, думаю, ущербная позиция. И мы в этом смысле ни в коей мере не принадлежим к либералам, людям, которые под воздействием протестантского мира вот так вот пренебрежительно могут высказаться о церковном предании.
У нас есть вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, ведущие. Добрый вечер, дорогой отец Архимий. Меня зовут Владимир из Москвы. Я вас очень почитаю как доброго пастыря нашей православной церкви. Спасибо вам за проповеди, беседы. Я вас
взаимно.
Внимательно слушаю. Отец Архимий, у меня такой вопрос. Может, он покажется немножко глупым, но не знаю. Вот мы будем крестить доченьку свою в субботу. Подскажите, пожалуйста, вот в некоторых православных календарях есть на вкушение вина. Вот. Можно ли вообще в посты употреблять вино как таковой когор? То есть, хотя на нем служит, ну, в принципе, в небольших количествах, просто, ну, действительно, вот если так разобрать, вкусное вино, если от... Вот, от
если только когор... не поддельный, сейчас очень много суррогатов, то, конечно, хороший крымский или молдавский разливной когор – это высококачественный напиток, полезный для здоровья в определенной мере, безусловно. А что касается вообще вина, то церковный устав оговаривает праздничные дни, к числу которых относится суббота, как раз предполагают для желающих вкушения одной-двух красовуль, то есть определенной емкости виноградного вина. У греков это было, по всей видимости, красное, сухое вино. Впрочем, церковный устав не оговаривает, какое именно это вино. Можете совершенно быть спокойным, не смущаться, только все у вас по чину, да, бывает. В этом смысле мы очень далеки, поддерживая всякие трезвеннические движения, они сейчас набирают обороты, и понятно почему. Свято место пусто не бывает, и многие люди пристрастились к горячительному, вопреки здравому смыслу и повреждая собственное здоровье, нажив себе какую-то алкоголическую зависимость. Поэтому людям, заболевшим на этой почве, необходимо лечение, и самое действенное лечение – это тотальное воздержание от горячительного. В этих трезвеннических компаниях принимают участие и родственники пострадавших. Многие священники сегодня достаточно ревностно проповедуют идеи воздержания, что можно только приветствовать. Очевидно, что противоядием по руку пьянства является и как трезвенническое движение, так и культура, восприятие вина как элемента культуры, отношение к нему как к некой ценности в эстетическом плане, этическом плане. И поэтому никак нельзя поддержать тех проповедников, которые с водой выплескивают и ребенка, пользуясь какими-то популярными антинаучными лекциями, утверждают, что вино – это яд, что молекулы, там какие-то остатки своей жизнедеятельности оставляют. В общем, произносят, в конце концов, хулу на вино, извращая при этом и библейские тексты, ссылаясь на баптистов, очевидно, говорят, будто в Ветхом Завете никакого вина не было, был только сок, и Спаситель в Кане Галилейской воду превратил именно в сок. Остается узнать, какой именно сок: абрикосовый, персиковый, яблочный, грушевый и прочую ахинею преподносят, просто дискредитируя саму свою идею. Для чистого все чисто, есть особые церковные каноны, которые отлучают мирян или подвергают запрещению, извержению священства, если они хулят брак, вкушение мясного или вина под видом аскетизма, ибо всякое создание добро зело, и, соответственно, мы с вами, дорогие друзья, должны держаться золотой середины, умея отделять пшеницу от плевел, отстаивая высоту церковной культуры, избегая каких бы то ни было крайностей.
У нас есть одна минута, чтобы выслушать вопросы и ответить. Говорите, пожалуйста, кратко, если можно.
Здравствуйте, Артемий. Меня зовут Александр. У меня есть маленький вопрос. Вот я молитву вот читал на ледине во храм Пресвятой Богородицы. И вот есть слово такое, якая трилетствующая юница. Что это такое?
Трехлетняя девочка. Юница, трехлетняя девочка. А мы поздравляем, дорогие друзья, редких именинников с Днем Ангела, святителя, с Днем Ангела, с Днем памяти святителя Филарета. Особенно поздравляем игуменью Филарету с сестрами. Есть у нас в Пюхтице матушка игуменья Филарета, есть у нас в Подворье Пюхтицкого монастыря матушка игуменья Филарета. Молимся о вашем здоровье, дорогие друзья, поминаем добрым словом наших усопших, возносим имена новопреставного Георгия и Василия и желаем здравия святейшему патриарху, президенту страны, и дай Бог всем нам, единым сердцем и устами, прославить трилетствующую юницу, Пресвятую Деву Марию, восходящую по ступеням храма в Дом Господень.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.